«Цена победы».
Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня мы ведем вдвоем программу из Москвы, из московской студии. И с удовольствием представляем нашего гостя, Лев Белоусов, историк. Не первый раз у нас Лев в эфире.
Наш постоянный эксперт.
Да, мы сегодня продолжаем наш такой, я хотел сказать мини-сериал, не такой же он и мини.
Ну да.
Вот, но сериал внутри нашей программы – это «Лица войны». И сегодня мы будем говорить о Муссолини. А Муссолини в годы войны.
Да, и я сразу хочу сказать,
как он дошел до жизни такой.
Да, в моих руках замечательная, очень красиво, кстати, оформленная книга Льва Белоусова, нашего сегодняшнего гостя. Называется она «Муссолини. Диктатура и демагогия». И это как раз политическая биография, как я понимаю, Бенито Муссолини. Лев, это вторая ваша книга об итальянском диктаторе. Причем вышла она, я так понимаю, спустя 20 с лишком лет после первой. Да? Что вас подвигло на то, чтобы снова взяться за перо и написать еще одну биографию Бенито Муссолини?
Не все известно было.
Добрый вечер, коллеги. Это второе издание. Угу. Ко мне неоднократно обращались разного рода издательства.
Повторить, да?
Знаете, 23 года назад. Это была действительно первая биография Муссолини на русском языке, которая вышла. Вышла такая очень... Она, правда, вышла большим тиражом, 10 тысяч. Мгновенно разлетелась. В то время это было очень популярно.
Ну, конечно.
Но как оказалось, что этот персонаж интересен для наших читателей, поскольку долгое время он был под запретом. И ко мне обращались издательства неоднократно, но я довольно долго тянул, до тех пор, пока не набрался какой-то новый материал, который позволил сделать новое издание. И, собственно, есть некоторые факты, которые вы не найдете в первом издании, которые действительно существенно отличают эту книгу. Ну, я бы назвал, прежде всего, два. Вот развеяна одна из легенд. Легенда о том, что, о так называемом золоте Данголо, о том, что Муссолини, когда бежал, он прихватил с собой переписку с Черчиллем, потом это где-то было спрятано, или это было похоронено на дне озера Гарда, там, где находилась его вилла. Довольно долго не могли ничего найти. Вот в этот промежуток времени, в 90-е годы, в конце, наконец нашли этот сундук, который действительно вывозили с виллы, на которой жил Муссолини.
А нашли где? На дне Гарда?
На дне озера Гарда.
То есть подняли
из-под воды? Подняли его из-под воды в надежде найти. Слетели со всех сторон журналисты, открыли и ничего не нашли.
Пустой.
Там был всякий хлам, непонятно, какие-то вещи совершенно неинтересные. Ни переписки, ни золота, ничего там не было.
Ничего ценного.
Ничего ценного. Да. Вот одна из легенд была сразу развеяна, но интрига и... тайна вокруг переписки Черчилля и Муссолини, тем не менее, осталась. И до сих пор мы не знаем, где эти документы, были ли они на самом деле, хотя я убежден в том, что эти документы действительно были. Меня в этом убеждает вся логика развития отношений между Великобританией и Италией. Ну, будем надеяться, что со временем мы откроем эту тайну. Ну, а во-вторых, за это время мы можем много чего нового сказать о личной жизни Муссолини, потому что, наконец, были опубликованы дневники Клоретты Петаччи, его любовницы, с которой они потом были расстреляны. Эти дневники очень долгое время, там, видите, более 50 лет. В 2009 году только были опубликованы. Да, они представляют государственную тайну. Они,
в Италии?
Да. Наконец, они были опубликованы в 2009 году. Более того, они были даже на русский язык переведены, если не ошибаюсь, в 2013 году.
И что, там была новая информация?
Знаете, для историка, для профессионала, это очень интересный документ, потому что, если раньше мы говорили о том, что Клоретта оказывала влияние на Муссолини, в том числе на принятие политических решений, на подбор кадров и так далее, то, судя по этому дневнику, вот эта версия, она как-то пошатнулась. Перед нами в этом дневнике совершенно другая, в общем-то, женщина, которая была озабочена только исключительно своими чувствами к Муссолини, которые действительно захлестывали ее полностью, и которая время от времени выплескивала на него вместе со своими чувствами отношение к тем или иным лицам, которые, как она считала, вредят Дуче. Но что самое главное, не это интересно для нас, а то, что Дуче говорил ей. Потому что он с ней был абсолютно искренний. Абсолютно откровенный.
Но это все-таки в ее интерпретации слова.
Безусловно. Да? Безусловно. Мы делаем на эту поправку. Но тем не менее, знаете, когда из раза в раз повторяется одно и то же в разных, в разных условиях, по разных темах. Ну, например, отношение к Гитлеру, да, отношение к кому-то из своих окружающих,
Лев,
отношение
к тем или иным событиям. Ведь если это такие эмоциональные записки любящей женщины, почему это была гостайна? Что там такое было для итальянского государства опасного? в публикации этих сведений?
Я не могу сказать, что это было опасно для итальянского государства, поскольку итальянское государство, как вы знаете, осудило фашизм и, так сказать, поставило в этом смысле все точки над «и». Есть принцип для исторического документа. Если на нем стоит соответствующий лифт, он должен это время находиться в архиве. Вот. В свое время эти документы получили такой гриф и не могли быть опубликованы. А кроме того, понимаете, это отражало, в общем-то, систему, косвенно, безусловно, систему вскрывало, я бы так сказал, систему принятия политических решений в фашистской Италии. Mm-hmm. Потому что было ясно, кто, когда, как пришел к дочь, она ему звонила иногда по 16 раз в день. Даже так. Особенно в пик кризиса, когда у них вновь налаживались. А кризисы были постоянные, слезы и все остальное. Так вот, когда все это налаживалось, она могла позволить себе... И дочь всегда отвечал. И при этом он ей говорил, кто к нему идет, зачем к нему идет. Потом приезжал к ней на полчаса или на час.
Что-то делился всем этим. Что-то в этом очень итальянское.
И она каждый день выполняла эту фантастическую работу.
Писала.
Писала. И вот проследить вот эту линию, эту траекторию оказалось очень интересно. Вот. Ну, я отразил в этой новой книге свое видение того,
как... Да, я напомню нашим слушателям, что это книга Льва Белоусова «Муссолини, диктатура и демагогия».
Давайте... Пока она есть, да. Спешите ее покупать. Давайте возьмем тогда тот кусок, я думаю, вашей книги и биографии нашего героя, который касается взаимоотношений с Гитлером, тех взаимоотношений, которые его довели...
Втянули в войну, да.
До Второй мировой войны. Когда, при каких обстоятельствах и почему, и что бросило Муссолини в объятия Гитлеру? Когда Муссолини поменял Ленина на Гитлера, я так сказал?
Скорректирую ваш вопрос, но исходные позиции выбраны правильно. Для того, чтобы что-то понять в войне, как она разворачивалась в отношениях между Германией и Италией, как это отношение вписывались в общую систему международных отношений предвоенного времени, действительно значительную роль играли личные отношения. Отношения Гитлера и Муссолини, которые начались, на самом деле, естественно, еще в 20-е годы. Ну, представьте себе, 22-й год. Что такое 22-й? Муссолини становится главой правительства. Что такое Гитлер в 22-м году? Ничто. Ничто. Малозаметный баварский шовинист, которого за пределами Баварии вообще никто, скорее всего, не знает. 23-й год, пивной путч. Провалившийся путч. Муссолини, естественно, открещивается от этого. Уже будучи главой правительства, он съездил первый раз в Германию, встречался с руководителями Германии. Вот. Но всячески открещивался от путча, вот, и от нацистов тоже, называя их, так сказать, дегенератами и самыми нехорошими словами. В том числе самого Гитлера.
Публично.
Никаких, публично в своих газетках. Вот. Никаких связей, так сказать, при этом не было. Но... Тем не менее, Гитлер с самого начала усматривал в нем своего, ну, скажем так, идейного вдохновителя. И подчеркивал это. Более того, я думаю, что на раннем этапе Гитлер действительно восторгался Муссолини, который сумел организовать поход на Рим.
Захватить власть.
Прийти к власти. Де юре это было сделано именно так. А другое дело, что под нажимом, да, под насилием. Действительно, там четыре колонны, сквадристы шли на Рим. Он брал его за образец. Ведь во многом Мюнхенский путч это была попытка скопировать поход на Рим в октябре 22-го года. Неудавшийся совершенно. Вот Гитлер, как вы знаете, потерпел упорный крах, отправился в тюрьму и стал писать свою, как потом говорил Муссолини, нечитабельную книгу «Майн кампф». Причем он повторял это несколько раз. Поскольку Гитлер при личных встречах периодически начинал ему пересказывать эту книгу. И Муссолини просто не выдерживал, пытался его останавливать, когда это... Они же, их встречи длились по 3-4 часа, из которых 2-2,5 Муссолини ему рассказывал про свою жизнь. Ну, это так, попутно. Так вот, после этого он начал засылать к нему эмиссаров, я имею в виду Гитлер, к Муссолини, для того, чтобы установить контакт, посылал к нему Франко, не Франко, а Франко, да, просил фотографию. Муссолини все время отказывал. И отказывался от встречи. И поворотный пункт вот в этом. Потому что он никто был для него, Гитлер. Знаете, он совершенно не понимал. У него были
маргинал.
Да, абсолютный маргинал.
А какие отношения были, в принципе, с Германией у Муссолини?
Вот да. У него были... Отношения были совершенно... По сути дела, они не изменились с тех пор, как пришел фашизм к власти.
То есть нормальные, возможно, хорошие отношения?
Ну, они были нормальные. В рамках системы международных отношений, тех договоров, которые были уже работали, были приняты. Поэтому он не хотел своими контактами с Гитлером каким-то образом бросить тень именно на государственные отношения. Угу. Да. Это было, вы правы, Италия, одним из элементов, почему он чурался Гитлера.
Когда был поворотный пункт?
Чурался Гитлера. Поворотный пункт – это 30-й год, когда гитлеровцы, как вы знаете, впервые на выборах получают 6 миллионов голосов. Когда оказывается, что этот малозаметный баварский шовинист вырастает в крупного политического деятеля. И вот тут итальянские правящие группы, и прежде всего сам Муссолини, обращают на него внимание. Они начинают прислушиваться к тому, что просят у них нацисты. Они прислушиваются к тому, что Гитлер повторял неоднократно и потом официально писал в своем письме, что без черной рубашки не могло быть и коричневой. Именно в словах, без итальянского фашизма не могло быть и германского. И он понимает, что это человек, с которым нужно иметь дело. Вот как только они получили 6 миллионов голосов, обозначилась потенциальная перспектива прихода нацистов к власти, с этого времени у них интенсифицируются контакты. Гитлер настаивает на встрече. На встрече посылает к нему без конца своих эмиссаров, просит, Муссолини все время увиливает. Потому что он опасается этого, с одной стороны, боится себя скомпрометировать. Он не понимает, как в итоге будет развиваться политическая ситуация в Италии, в Германии. Но, тем не менее, фашизм есть фашизм, идейное родство, они обмениваются письмами. В конечном итоге он посылает ему свою фотографию с дарственной надписью, которую дважды он отказывал в этой чести Адольфу Гитлеру. И первая их встреча произошла только в 1934 году. Что еще
после прихода Гитлера к власти?
Да, вот почему он еще уходил от возможности встречи? Его очень настораживал пангерманизм Гитлера. Угу. Пангерманизм. Есть область в Италии, да, на севере Италии, на границе с Австрией, Альто-Адидже называется. Там большинство она населена немцами. И вот этот пангерманизм Гитлера, он распространялся, по сути дела, на всю
германский мир.
На всю Европу.
Германский мир, да.
Совершенно верно. Весь германский мир. И Муссолини понимал, что это может быть истолковано как часть германского мира, и поэтому сразу жестко заявлял, что это вообще не тема для обсуждения. И на всех последующих встречах, которые были еще до начала Второй мировой войны, этот вопрос не обсуждался.
Но это же и обусловило его поддержку австрияков.
Совершенно верно.
Когда был аншлюс Австрии, вот то Муссолини очень болезненно.
Сейчас мы к этому подойдем. Не-не-не, аншлюс он потом правильно воспринял. Он дал отпор ему вот, в 1934 году. Вот это был год, когда они впервые столкнулись с лбами, вот, но избежали столкновения.
Именно по Австрии.
1934 год. Наконец, первая встреча Гитлера с Муссолини происходит в Венеции. Гитлер прилетает уже, будучи канцлером, будучи главой Рейха.
Вот, то есть это тоже было как некое уважение к Муссолини, что первая поездка была все-таки в Италию.
Это была не первая поездка, это была их первая встреча.
Первая встреча.
Ну вот представьте себе картинку, и вы сразу поймете, так сказать, разницу двух персонажей, которые очень трудно было сразу найти язык друг к другу. Несмотря на то, что Муссолини говорил по-немецки, кстати, и по-французски, и в ходе Мюнхенской конференции с каждым из участников он пытался говорить на его родном языке, так сказать, модерируя это дело. Вот, приземляется самолет, из него выходит Гитлер. Полосатые штани, так, брюки, серенький плащ, перекинутый через руку, такой тщедушный, в шапочке, знаете, такой чиновник среднего разряда. И его встречает расфуфыренный, напыщенный дуча в этой феске
с перьями,
значит, галифе, военный мундир, ордена, кинжалы.
Все блестит.
Вот поставили рядом. И фотографы поняли, что вообще фотографировать сейчас нельзя. И они удаляются на 4 часа, беседуют. Первая встреча. Проходит примерно 2 часа. Муссолини открывает окна.
Я прошу прощения, здесь одно уточнение. Да. Это их первая встреча.
Первая встреча.
То есть они друг друга не видели.
Да.
Знали друг о друга, но не видели.
Переписывались, да.
То есть это не первая встреча в ранге уже руководителя.
Первая встреча вообще. Вот он открывает окна и говорит... Первое, что он говорит, а внизу стоят иерархи, маршал, он говорит, он сумасшедший, говорит он о Гитлере. Он сумасшедший. И потом он пояснил, что он имел в виду. Гитлер 2 часа рассказывал ему свою жизнь. То есть выдержки из Майн Кампф. При этом вопрос об Альто-Адидже не затрагивался. Специально ни той, ни другой стороной.
Немецкой области,
и
да.
Тут же, что происходит дальше? Они расстаются, они пожали друг другу руки, поняли, что они, так сказать, братья по крови, по духу. И буквально вслед за этим первая попытка Гитлера захвата Австрии. 1934 год. Попытка...
На встрече об этом не говорилось, конечно.
Даже... Даже намека не было. Что делает Муссолини? Он тут же посылает 4 дивизии в Бреннера. То есть на границу с Австрией. Тут же показывает зубы. И становится ясно, что он готов пойти встать на защиту независимой Австрии. Буквально сразу вслед за этим. Гитлер предпочел отозвать.
Это что было? Это было как раз опасение чрезмерного усиления Германии, вот этого пангерманизма, да?
Значит,
то есть, тем самым он защищал свою страну, то есть, не давая Гитлеру слишком усилиться, да?
Он не то чтобы защищал свою страну, он защищал, как в его интерпретации, интересы своей страны в Европе. Угу. Он считал, что вообще Балканы, по крупному счету, кроме Средиземноморья, Муссолини, у него было два интереса территориальных. Это Средиземное море, которое должно было стать по логике итальянским озером, как он это провозглашал в своей доктрине, и Балканы. Так вот, любое проникновение в эти зоны он истолковывал как проникновение в ущерб его собственным интересам. Поэтому я говорю, четыре дивизии, там не важно, какие они были, важен был жест, важен был шаг. Да? Гитлер тут же не пошел, тут же ушел. И он герой. И что же после этого? После этого вся итальянская пресса официально стала вновь писать о немцах как о не самой дружественной нации. И уж не говорю о том, что он говорил публично о Гитлере.
Публично?
Да.
После 34-го года?
Да.
После 34-го года. Что он говорит?
Он его называл самыми нехорошими словами. Как несостоявшегося живописца, сексуального дегенерата и так далее. Вот. Это есть в Попола детали. Вот. Пресса называла. Он это называл вот, в беседах с иерархами. Это просачивалось в прессу. А ведь пресса как реагировала на любые ЦУ и высказывания Муссолини? Мгновенно. Более того, ведь это уже 34-й год, да, с момента, где-то с 36-го пресса уже вообще не могла ничего делать без одобрения, без цензуры фашистской.
Что как, приводило к... А почему же Гитлер на него не обиделся?
А давайте сейчас...
Не, обидчивый был.
Дело в том, что вот если мы хотим сформулировать, как относились друг к другу диктаторы, то мы должны сказать, что многие книги, в которых написано о том, что они были друзья, что они были, у них были прекрасные отношения, что они, так сказать, шли рука об руку и так далее, мягко говоря, не соответствуют, не вполне корректны. Потому что Гитлер на раннем этапе действительно восхищался Муссолини. В тот период, когда Дуче стал Дуче, он был еще никем. Но по мере того, как приближалась война и становилось ясно, что такое Италия и какой это союзник, и Гитлер был очень умный человек, он понимал, какой обузой может стать Италия, но ему все равно было выгодно иметь Италию в качестве союзника, даже в такого вот союзника слабого, который прикрывал бы с южной стороны фланг германской агрессии в Европе. Ему было выгодно иметь такого союзника, чем потенциального противника. Так вот, он относился очень скептически к Дуче. А Дуче ему страшно завидовал всю жизнь и презирал его всю жизнь. И не скрывал этого от своих приближенных.
Я уже
не
говорю. Выскочка, да?
И про Кларету Петтани.
Варваром его называл.
Про Чиана. Да. И кому Гитлера. Только
угодно. Гитлер назвал варваром, конечно. Потому что немцы как были
варвары. А сам не выскочка.
Нет, сам не выскочка, нет. Он римский император. А этот выскочка, да.
Знаете, тут сложнее немного. Вот он мнил себя пророком фашистской религии Муссолини. И ему была уготована роль младшего партнера несостоявшегося живописца. Mm-hmm. То есть он считал себя интеллектуально значительно выше Гитлера. И поэтому была историческая несправедливость. Извините, я закончу. Да. Какая историческая несправедливость? Потому что вот этому выскочке дана Германия с ее народом, с ее промышленным и военным потенциалом, с народом, который умеет... А ему дана Италия, где нет ничего. Это где народ не хочет, не умеет сражаться. Это и есть несправедливость.
Давайте сделаем шаг вперед, да?
Я хотел один вопрос задать. Мне кажется, он тоже важный, потому что просто разъяснить нашим людям, хотя мы 100 раз уже говорили, всегда же, так сказать, люди знающие, что ли, да, говорят, что нельзя говорить о немецком фашизме. Да? Немецкий – это нацизм. А здесь это фашизм только итальянский. Тем не менее, Гитлер, значит, увлекся идеями Муссолини. Да? Можно ли сказать, когда произошло это перенесение значения фашизма на немцев? И есть ли все-таки за этим некое, если хотите, историческое объяснение этому? Это не просто там некая ошибка, да? Все-таки за этим что-то стоит. Все-таки действительно Гитлер что-то воспринимал от итальянского фашизма?
Виталий, до сих пор в школьных учебниках у нас
пишут немецкий фашизм.
По-разному пишут, и мы с этим боремся, пишут немецкий фашизм. Нужно писать нацизм.
Да, это
потому что есть существенное отличие, которое состоит прежде всего в расовой теории.
Да.
Вот во всех остальных ипостасях, во всех остальных постулатах действительно немецкий нацизм или немецкий фашизм в данном случае практически ничем не отличается от итальянского. Ну, естественно, это не копия ни в коей мере. Если мы погружаемся в эту тему, знаете, то мы тогда найдем различия в системе управления государством. В одном случае это корпоративное государство, которое строил Муссолини, это тоже есть в доктрине. В другом случае этого нет. В одном случае в системе управления ключевая структура – это государство, так как это было в Италии. И совсем другая система управления – партия, военная машина плюс государство в Германии. То есть здесь различий очень много. Но цель у них одни. Принципы, на которых они возрождались, идейные принципы, на которых они создали – едины. Они завоевывают, но они несут новую идеологию, они несут новую религию. Это, они же даже фашистский интернационал создали, как вы знаете.
Да, но новую религию, но разную религию получается.
Ну, отличие принципиально, повторяю, только в отношении к расизму. И то он потом был навязан итальянцам в 1938 году, когда был принят расовый манифест.
Хотя то есть, по сути, это одно и то же.
По крупному счету, да.
Это национализм, экспансионизм,
это все тоталитаризм. Есть и в той, да. И в другой, да, идеологии. Это, да, экспансия, это ставка на силу, да, это вождизм, стремление, вождизм. Это вождизм, это харизматический вождь, это уничтожение, да, это антилиберализм, антибольшевизм и так далее. И так
Но в 30-е годы никто же не говорил про германский фашизм.
Ну, постепенно этот термин вошел.
Почему? Да, но вошел. Потому что когда он стал, когда фашизм стал германским,
я бы так сказал. Я думаю, что я не назову точно дату или цифру.
Ну, я понимаю.
Дату, да. Но, знаете, стали говорить о том, что это фашистские государства.
То есть, это не просто такая примитивизация?
Нет, это не примитивизация, потому что действительно абсолютно родственные. Это общий тип режима. Ну, мы говорим о том, что это тоталитарный режим. В одном случае он более мягкий, в другом случае он более жесткий. Это тип режима. Это тип идеологии, это так сказать, цели, которые ставят перед ними, и методы управления в значительной степени. Поэтому, ну, конечно, это общее.
В советских интерпретациях, по-моему, всегда фашизм. Очень резко называли нацизм.
Ну, Сталин так назвал,
поэтому это некорректно. Да. И вот я в своих школьных учебниках жестко провожу вот это различие, и вот это существенное отличие.
Хорошо, делаем шаг вперед. Итак, в 1934 году Муссолини остановил первую попытку захвата Австрии, но потом она все-таки состоялась. Потом, и как на это реагировал Муссолини?
Вы перепрыгиваете еще один очень, да, важный этап, потому что вслед за Австрией была Эфиопия, угу, да, 1935 год. Вот что очень важно, когда первая попытка агрессии. Ну, колония. Если мы посмотрим на карту.
Большая колония, да?
Она рядом. Угу. Рядом. Здесь Эритрея, здесь Сомали. Было ясно, конечно, что нужно, да, расширять это. И что очень важно здесь? Ведь с этого момента, и это еще не было, так сказать, точкой невозврата. Вот это очень важно понять. Это тоже, на мой взгляд, многие пишут неправильно. Ну, могу сказать, некорректно. Что с 1935 года Муссолини вот встал на тропу войны и дальше ей ушел. 1935 год – это провозглашение империи. Вот они там, несчастные армия Эфиопии сражалась вплоть там до того, что они имели луки и стрелы, а Муссолини применял газы.
Авиация.
Вы знаете, что Муссолини с этого времени может считаться военным преступником? Вот, потому что он нарушал Женевскую конвенцию 25-го года, запрещавшую применение химического оружия. Вот, тем не менее, хорошо, въехал, захватил, провозгласил империю. Дальше больше начинается нагнетание милитаристских настроений в стране. Мы теперь великие, мы теперь империя. Король провозглашается императором. И следующий этап – Испания. Поддерживает и тот, и другой режим. Муссолини поддерживает гораздо больше и умышленно это делает, чтобы зафиксировать свое преимущественное влияние в этом районе, Средиземноморье. Он посылает туда 45 тысяч военнослужащих. Причем как посылает?
К Франко.
Да, к Франко. Как посылает? Он не мог просто так взять и послать войска. Он объявил набор добровольцев. Мы читаем мемуары этих добровольцев. Знаете, что там написано? Нас построили и спросили, кто не хочет ехать. Никто не сделал шаг вперед, все оказались добровольцами.
Добровольцы, да.
Вот это вот как описывают добровольцы. Вот Гитлер направил легион Кондор, были совместные боевые действия, потом катастрофическое поражение под Гвадалахарой. Там итальянцы впервые реально сражались друг с другом. 3000 итальянцев.
В интербригадах.
Ну, 3000 итальянцев в интербригадах. Вот. То есть, по сути, это был уже какой-то элемент гражданской войны. Но союз окреп, потому что у них были единые цели. И Гитлер демонстративно от этого отходил, говорил, да, да, это твоя зона влияния, пожалуйста, там, действуй дальше. И, между прочим, итальянские подводные лодки начали топить торговые суда, в том числе советские торговые суда, которые шли туда за беженцами и, несли, и везли туда все то, что поставлял Советский Союз. Вот это следующий этап, который действительно их немного, так сказать, сплотил, общий подход. Дальше больше. А дальше начинается вопрос об Австрии, об аншлюсе Австрии. И вот тут уже Муссолини не может никуда деться. Но в промежутке был 1937 год. И вот, на мой взгляд, именно 1937 год стал рубежом в отношениях. Потому что с этого времени у Муссолини уже не было пути назад. Вот этот вот Рубикон, он перешел только в 1937 году. До этого времени, даже завоевав Эфиопию, он еще строил, у него еще были планы по взаимодействию с Англией, он еще не понимал, кто выиграет,
на кого сделать ставку,
потому что Англия, знаете, у Англии был самый сильный флот в это время, а он был прежде всего заинтересован в Средиземноморье. Германия далеко, флот намного меньше, там в три раза меньше в это время был флот. Значит, что нужно было делать? И он заигрывал с англичанами постоянно.
И вот на этом интересном месте мы сейчас делаем паузу на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский в московской студии. И наш историк. Ну, наш историк, конечно. Наш гость, историк Лев Белоусов. Говорим мы о судьбе и карьере Бенито Муссолини. Бенито Муссолини, взаимоотношения с Гитлером и как дошел до жизни такой.
И мы дошли до 37-го года, переломный год. Я так понимаю, это поездка Муссолини в Берлин, которая его потрясла. Гитлер показал товар лицом, парады, фестивали, армия, и тут Муссолини понял, что надо делать ставку на него. Правильно?
Совершенно верно, Володя.
Гитлер очень четко психологию его просчитал, получается, да?
Повторяю,
демонстрация мощи.
Муссолини долго колебался, на кого сделать ставку. И вот это первый его визит в Германию.
Какая альтернатива была?
Он рассчитывал
Англия,
на Великобританию, Англия, Франция. Ну, конечно.
У него самые такие были свои отношения.
Ну, если хотите.
Союзник по Первой мировой войне, конечно.
Да, и не просто союзник по Первой мировой войне. Можно я вам могу рассказать, как устанавливали в свое время их дипломатические отношения, но это другая тема.
Да.
Так вот. 37-й год, когда вы правы, он приехал, Гитлер ему показал мощь, он ему показал цейхгаузы, он ему показал парады войск, он ему показал производство военное, показал маневры, я уже не говорю обо всей пышности. Он звонил оттуда Клоретте Петаччи и говорил, это наша победа.
Клоретта Петаччи, надо любовница.
Клоретта Петаччи, это любовница Муссолини.
Это его Эва Браун.
Эва Браун, да. Вот с этого он вернулся буквально наэлектризованный. То есть было ясно, что с этого момента он сделал свой выбор.
Хотя к этому моменту еще не было никаких германских побед, но он уже увидел, что все готово, да?
Да, он увидел, что это самое мощное в военном отношении держава в Европе. К тому же она родственная по идеологии. К тому же он считал, что в это время он все-таки может быть своего рода ментором фюрера. И в этом качестве представал перед англичанами и французами. Почему англичане накануне Мюнхенской сделки пришли к Муссолини? Они же к нему пришли
официально.
Они могут воздействовать.
А скажите, да, такой неожиданный, может быть, вопрос. Ну, хорошо, он делал там ставку на Гитлер или на Великобританию. А во всей этой европейской игре 30-х годов Советский Союз был в стороне? Какие-то отношения были между Италией и Советским Союзом?
Конечно.
Какие-то отношения не просто дипломатические, а именно отношения, как относились друг к другу они?
Ну, начнем с того, что в 1933 году был подписан договор между Италией и Советским Союзом.
Можно ли говорить, что эти отношения были дружескими? Или нейтральными?
Я бы сказал, скорее...
Он же был зоологически антикоммунист.
Да.
Это не важно.
Я бы сказал, что они были формально нейтральными. Муссолини ведь никогда не скрывал свою неприязнь к большевизму, но став во главе государства, во главе правительства, точнее, он стал абсолютным прагматиком. И прагматизм двигал его к тому, чтобы развивать экономические отношения с Советским Союзом. Более того, там даже были культурные отношения, Венецианский кинофестиваль, там появились советские фильмы. И демонстрировались эти фильмы. То есть он развивал эти отношения, оставаясь, повторяю, по-прежнему действительно лютым врагом большевизма.
Слушайте, весь Запад был антикоммунистически настроен. Да. Ну и что? Ну это понятно, что антикоммунисты были все тогда. Ну не все, в смысле, вся Европа. Да? Это...
Так. Ну прагматизм, понимаете,
давайте,
в конечном итоге и был главным, понимаете, таким внутренним мотивом, которым действовал. Но прагматизм какой? Как он сам его понимал? Он очень плохо слушал своих советников. Вот если говорить о системе принятия решений, да, Дучи мог слушать их, да, но в конечном итоге делал так, как он считает нужным. И вот, кстати, дневники Клоретты Петаччи это подтверждают, что в конечном счете решение принимал он сам, и так, исходя из своих каких-то соображений.
Значит, ну что, 1937 год, он для себя принял внутреннее стратегическое решение, что он делает ставку на союз с Гитлером, и следующий шаг, это, видимо, Мюнхен.
Да, нет, еще Аншлюс.
Аншлюс. Ну, Аншлюс он уже принял.
Он пропустил, да. Он пропустил.
Вот, была ли у него какая-то самостоятельная роль в Мюнхене в 1938 году?
Значит, говоря об Аншлюсе, правильно, Виталий, вы упомянули его, потому что для Муссолини это было поражение.
Ну, конечно.
Это было откровенное поражение.
После года.
Всего 4 года прошло, и он вынужден отступить.
Но он съел это, да?
Значит, что он сделал? После того, как ему донесли о том, что германские войска входят, он сказал, мы ничего не делаем. И Гитлер прислал ему телеграмму. Муссолини, я тебе никогда этого не забуду. Это говорит о том, насколько ценным это для него было. Короткая, понятная телеграмма. Муссолини сжал зубы, забился в свою резиденцию и долго вообще не появлялся. А когда его просили давать комментарий, он говорил, а мы никогда не стояли на защите независимости Австрии. Ни письменно, ни устно не заявляли об этом. Ну, для него, понимаете, жонглировать словами, отказываться от своих слов, обещаний и прочее, было делом абсолютно естественным.
Ну, это долго
что не дальше? Тем не менее, он в глазах англичан и французов по-прежнему пытался выглядеть, а в какой-то мере выглядел ментором Гитлера. Именно поэтому к нему англичане пришли уже в сентябре 1938 года с предложением организовать дипломатическое решение назревшего конфликта. При этом Муссолини, конечно, тут же позвонил Гитлеру, отправил ему телеграмму, говорит, есть решение, ко мне обратитесь, англичане. Как там было написано, противоречия минимальные. Противоречия минимальные, прошу вас, значит, принять. Гитлер тут же соглашается, и его штаб, генеральный штаб, направляет через посла Толлико план урегулирования, созданный германским штабом, вот, который вручается Муссолини буквально вот, когда он садился в поезд, отправляясь в Мюнхен. То есть это был германский план урегулирования, который Муссолини привез как совместный план. И он, это был, ну, знаете, триумф его, это был пик его дипломатической карьеры, когда он
стал миротворца,
который с каждым...
То есть, фактически, он был как бы председателем этой конференции.
Он председательствовал на этой конференции, обращался к каждому.
Модерировал.
Держали там в соседней комнате.
Да. Более того, по воспоминаниям современников, Гитлер вообще помалкивал, он только с восторгом следил за Муссолини, о том, как он управляет,
решает эту проблему. Скажите, с точки зрения...
Просто чтобы с Мюнхеном разобраться.
Я про Мюнхен говорю, хорошо.
Просто когда англичане обратились к Муссолини, то есть тогда уже они уже предложили фактически действительно то решение, которое было принято в Мюнхене.
Нет. Решение предлагал Гитлер.
Он же передал Гитлеру, что
различие минимальное.
Минимально,
было немного, на самом деле это было преувеличение. Это было явное преувеличение.
То есть для них было все-таки для Запада, я имею в виду для англичан и французов, все-таки были неожиданно такие радикальные требования Гитлера.
Для них было неожиданным то, что они жестко настояли на том, чего, на всем, на чем они хотели настоять.
Извините, да, вопрос у меня был такой. Муссолини вынужден был поддерживать Гитлера, это понятно уже после Аншлюса Австрии это было, да? Вот. Он понимал, что идет экспансия нацистской Германии, и он боялся этого или нет? Или он это принимал с восторгом?
Хороший вопрос. Да.
Значит, подайте, он же не мог не понимать, период... вот Австрию съели, вот Чехословакию съедят, потом дальше пойдет. А он-то здесь где?
Вот. Они этот вопрос обсуждали на встречах с Гитлером.
С Гитлером?
Да.
С глазу на глаз.
И уже в это время, да, у Муссолини родилась идея так называемой параллельной войны. Все понимали, что дело идет к войне. Uh-huh. Здесь никто в этом не сомневался. Вопрос был только в сроках этой войны. И Муссолини втолковывал Гитлеру, и Гитлер с этим соглашался, что ваша зона интересов – это Европа. А мне оставьте Балканы и Средиземноморье.
Ну, то есть раздел зон влияния.
Параллельно.
Ты на севере, я на юге.
Верно, да. Uh-huh. И вот до тех пор, пока речь шла вот об этой зоне, Муссолини был совершенно спокоен. Но конфликты реальные начались после. Уже после даже подписания Стального пакта в мае 1939 года. Ведь Стальной пакт что предусматривал? Он предусматривал... Вообще, по словам Чиана, он в жизни не видел такого пакта. Если бы, так сказать, этот пакт, если бы бык умел читать, как он говорил, он мог бы убить быка, этот пакт. Дело в том, что там предполагалось автоматическое вступление в войны на стороне союзников в том случае, если один из них окажется в состоянии войны с кем-то, с любой из третьих сторон.
Да, это нечто, конечно.
Это нечто.
Это нечто.
Но при этом...
Такие взаимные заложники получаются.
Да, взаимные заложники, но там при этом был пункт о необходимости взаимных консультаций, ага. которые немцы периодически нарушали. Причем плевали реально в лицо, так сказать, Муссолини.
Ставили просто перед фактом и все.
Они не просто стали, они в унизительной форме это делали. Вот когда говорят, что ну, можно ли считать Муссолини советником Гитлера? Да нельзя. Потому что обо всех своих внешнеполитических действиях, а также агрессивных военных действиях, он его уведомлял постфактум.
Из газеты.
Он не последним. Ему утром приходил посол или прибегал Чана с известием
говорил, о том... А вот, кстати, говорил, мы еще напали на
да.
Польшу. Да?
Ну, например, значит, ну, было так с Румынией, да, когда немецкие войска оккупировали, значит, под предлогом того, что нужно защитить нефтепромыслы в Румынии, они ввели войска, и тут Муссолини сказал, ах так, он его информирует постфактум. Присылает принца Филиппа Дассия.
Румыния, наверное, считал свои зоны, наверное.
Ну, Румыния не очень,
как
да.
Как часть Римской империи была.
Как часть Римской империи. Вот он присылал к нему гонца.
А вот, кстати, Лев, нападение на Польшу он знал до 1 сентября?
Вот я хочу сейчас к этому... Вы опережаете мою мысль.
Да, да, да.
Вот опережаете, повторяю мою мысль. Он обо всех действиях, он постфактум присылал ему Филиппа Дассия. Это был вот этот гонец, который приезжал и говорит, привозил послание Гитлера или устное послание, которое объясняет, зачем это нужно сделать. Муссолини жутко комплексовал по этому поводу, потому что это была унизительнейшая совершенно роль. Точно так же было впоследствии, когда он объявил войну Албании. Да? Раз Гитлер меня, я свою войну. С Грецией то же самое. Да? После Румынии, ах так, ну я тогда захвачу Грецию. И там потерпел полное поражение. По поводу Польши, еще хуже.
Еще хуже.
Да, потому что был стальной пакт, который предусматривал необходимость этих консультаций. Значит, началось все с начала войны. Давайте так. После того, он не знал ничего о подписании договора о ненападении 23 августа.
Да,
о пакте. Молотов-Риббентроп.
Не знал.
Нет. Он узнает об этом позже. Значит, его информирует Риббентроп за две недели до начала, до 1 сентября, о том, что готовится наступление, нападение на Польшу. То же самое, между прочим, он сделал...
Хотя бы предупредил.
Нет. Значит, Риббентроп за две недели до начала наступления на Францию предупредил по поводу Первой мировой, не предупреждал. Второй мировой, извините.
Не предупреждал.
Не предупреждал, потому что Гитлер за три недели собрал совещание верхов и сказал, наши союзники ничего не должны знать. Ни Италия, ни Япония. Почему? А потому что проблема, говорил Гитлер, не в Данцигском коридоре, а проблема в завоевании жизненного пространства на Востоке. Но когда подписывали стальной пакт, во всех переговорах, в том числе на уровне министров иностранных дел и Гитлера, речь шла о том, что война начнется не раньше, чем через 2-3 года. И они верили в это, итальянцы в это верили. И Муссолини был уверен в том, что у него есть в резерве еще 2-3 года, чтобы выкачать что-то из Германии, чтобы переоснастить армию, чтобы отпраздновать 20-летие фашистской революции. Он строил этот Эур, гигантская выставка планировалась на 42-й год. Он действительно не предполагал, что война так быстро начнется. Почему Гитлер скрывал все это? Потому что он понимал, что он к этому готов, а союзники нет и не собираются.
Может, он еще боялся утечек?
Ну, утечек, само собой.
Да.
И именно поэтому вот эта неожиданная формула. Ведь по стальному пакту Италия должна была вступить сразу в войну. И он должен был выполнять свои союзнические обязательства. Совершенно верно.
Ну, конечно, да.
Вот, совершенно верно. Вот. Но Италия этого не сделала. Италия этого не сделала. Почему? Потому что, когда Гитлер утром его уведомил об этом, что мы переходим границу, да, белый план начал реализовываться против Польши, он написал очень такую необычную фразу. «Надеюсь на ваше понимание» в письме.
Гитлер.
Да. И Муссолини истолковал эту фразу как возможность увильнуть от обязанностей по вступлению в войну.
Ну да, то есть жесткого требования не было.
Жесткого требования. Да он и не нужен ему был. Совершенно не нужен был. И тогда Муссолини пишет такой чисто дипломатический ответ. Значит, если Германия окажется один на один, то вы, наверное, сами справитесь. Но если вот вы будете воевать с Францией и с Великобританией, то вам, наверное, может быть непросто. И мы готовы вступить, но при условии, если вы нам поможете. Поможете сырьем, продовольствием, боеприпасами. И дальше список.
Значит, потребности. И далее.
В ответ, да. Значит, Гитлер запросил, сколько и чего вам надо. Генштаб итальянский работал сутки, после чего выкатили этот список, вот, который...
Гитлер замолчал.
Да.
Гитлер потерял интерес к этой теме, когда увидел список.
Значит, вот смотрите, там было 170 170 тысяч тонн грузов. То есть там какое-то фантастическое совершенно количество. Ни одно государство Европы выполнить этого не могло. Вот. Таким образом, он получил отсрочку, Муссолини, и объявил, придумал этот термин «неучастие в войне». То есть, он не мог сказать нейтралитет или как-то иначе. Неучастие. То есть, мы вроде готовы, мы вступим в случае чего, но пока вроде того не участвуем.
И случилось это уже в 40-м году, да, когда Гитлер атаковал Францию. Да? И в этот момент уже... А почему... Вот, кстати, очень интересно, почему Муссолини ждал до мая 40-го, до нападения на Францию, и тут же напал? То есть, видимо, уже у него был интерес эти вернуть бывшие итальянские области. Да? То есть, тут уже чисто шкурный интерес. Там Ниццу, что там он еще хотел
интерес
вернуть?
Интерес был шкурный, но гораздо больше, чем вернуть какие-то бывшие итальянские области. Вот период не участие действительно продолжался меньше года. Вот, но дальше началось май 40-го года. Атака на Бельгию, Голландию, Францию в обход линии Мажино.
Блицкрик. Муссолини видит, что все идет как по маслу.
Не только идет как по маслу, а победа-то уходит. Да. Пирог-то без него будет.
Без него. А я чего тут сижу? Не участвую.
И тут он кинулся. Заводится. При этом к нему приходит маршал Бадолио. Это начальник генштаба. И открыто говорит, надо отдать должное Бадолио, который потом стал премьер-министром после свержения режима. Он говорил Муссолини с военной точки зрения, правда, не каждый осмеливался это делать, Бадолио имел такую смелость. Он говорит, нельзя сейчас участвовать, армия не готова. И действительно, судите сами. В это время, вот канун войны, но итальянские вооруженные силы были совершенно не готовы к тому, чтобы вести боевые действия. Ну, достаточно сказать, что практически не было ни противовоздушной, ни противотанковой артиллерии. Пехота в значительной мере была вооружена еще винтовками времен Первой мировой войны. Колесные танки, броня которых мог пробить автомат с близкого расстояния, не говоря уже о винтовках, где убойная сила больше. И так далее. Самолеты, которые там летали, максимум там 50%, все остальное время простаивали на земле, поскольку не могли. То есть не могли. Муссолини понимал, что неважно, ему надо, как он сам говорил, мне надо несколько тысяч убитых для того, чтобы сесть победителем за стол переговоров. Дословно. Дословно. И он понимает, еще чуть-чуть, и он опоздает. И вот он ломает сопротивление Бадолио, которое было, кстати, не очень сильным.
Заставляет.
Он отдает приказ. Войска,
они куда пошли? На Ниццу, да? Они пошли вдоль моря?
Совершенно, да. У него была задача захвата Ниццы, вот всего этого региона. Ну, хороший регион, да, лазурное побережье, не так плохо. Вот. И когда об этом объявил Чиано, пригласил к себе английского и французского посла Франсуа Понсе, объявил ему об этом, Франсуа Понсе в ответ, он пишет об этом мемуары, говорит, да, это удар под дых уже лежащему человеку. Иными словами, Франция
это
уже...
Это какой месяц? Это уже июнь?
Это уже июнь. Объявление войны 10 июня.
Там уже Франция сыпется.
Да. Уже ничего. Результат какой? У итальянцев было примерно так десятикратное, если не больше, превосходство. Но солдаты были совершенно не готовы. Они полезли в эти Альпы. У них ботинки были на картонной подошве. В результате 650 убитых, да, с итальянской стороны и 4500 раненых и обмороженных в результате их военных действий.
То есть французы
потеряли французы 10 раз меньше.
Наваляли.
Но они захватили часть несколько там, сот квадратных километров этой земли. Не так много. Вот. И вот он уцепился за этот кусочек, который стоил так дорого, что позволил ему сесть за стол переговоров, и он тут же выложил Гитлеру. Я хочу вот это, но понимания не встретил. Вот. Гитлер ему совершенно однозначно дал понять, что кусок пирога должен соответствовать вложенным
заслугам,
да, вложенным материальным, военным и прочим усилиям. И вот это сразу Дуччи немного, так сказать, остудило. И он принял для себя решение, что в следующий раз он все-таки влезет капитально, когда будет крупная германская победа. Ну, вот примерно так же, как с Францией.
И это привело его под Сталинград.
Под Сталинград?
Если он решил влезть по-крупному, то, соответственно, он влез на территорию Советского Союза.
Причем, ведь Гитлер не хотел, не просил его помощи.
Сам влез?
Да. Он сам, он тут же, как только получил известие о том, что германские войска перешли границу...
Он решил, что будет очередной блицкриг.
8 недель.
Что Советский Союз падет.
Он прибежал к Лоретте Питаччи, почему я говорю про эти дневники, с выпученными глазами и кричал: «Через 8 недель не будет Советского Союза, я должен успеть», сказал он Питаччи. Вот. Вот чем нам хороши дневники? Вот иногда в таких местах мы можем понять подлинность тех или иных
событий. Да.
И он тут же предложил помощь. Гитлер не нуждался на этом этапе в помощи.
Он сам верил 8 недель еще тогда.
Он сам еще верил 8 недель. Кроме того, он уже очень хорошо знал, оценивал боеспособность итальянской армии. Тем не менее, хочешь, давай. Значит, был послан корпус. Потом этот корпус был преобразован в армию, так называемая 8-я армия Армир, причем с самого начала, ведь Муссолини был страшно польщен тем, что Гитлер позвал его инспектировать Восточный фронт.
В общей сложности сколько было там итальянцев под ружьем?
220 тысяч.
Немало.
Да.
Серьезно.
Гитлер с самого начала...
Они были под командованием вермахта?
Нет. У них было собственное командование, союзническое. Ну, конечно.
А как же они как-то
взаимодействовали? Под Сталинградом у них была совершенно четкая задача. Они прикрывали с фланга группу Гудериана.
Но планирование было германское.
Конечно. Они прикрывали группу Гудериана, которая должна была прорваться на выручку Паулюса.
Я не правильно сказал. Я имел в виду командование.
Командование свое, планирование вообще, безусловно, стратегическое. Да. Так вот, я говорю, Муссолини был невероятно польщен тем, что Гитлер сразу с начала войны позвал его на Восточный фронт. Он в Брестской крепости был. Вот у нас здесь фотографии, как они там в открытой машине едут. Был совершенно катастрофический парад по думанию для итальянцев. Он хотел продемонстрировать, но как-то так плохо получилось, что вот после нескольких тысяч прохода и проезда для итальянских войск, они как-то утратили даже внешний вид боевой. Понимаете, они столкнулись с нашей распутицей,
Лев, а когда он понял, что сделал ложную ставку после Сталинграда?
Да,
когда
значит, был, чуть раньше.
Разгром?
Совершенно в ходе, я бы даже сказал, в ходе Сталинграда, потому что уже сразу, вот с начала 43-го года он начинает делать попытки подтолкнуть Гитлера к сепаратному миру на Востоке. Он пишет ему письма и убеждает его в том, что со Сталином надо договориться. И он прямо пишет: а нам нужен Брест-Литовск. Нам нужен Брест-Литовск. То есть договориться с русскими, с советскими и сконцентрироваться на боевых действиях на западной, на других фронтах, прежде всего на Западе. Вот Средиземноморье, это ключевое, и так далее.
Гитлер не прислушался.
Да ну что вы. Значит, Гитлер что делал? Он брал эти меморандумы, писал ему очень интересные соображения и тут же отправлял их там, не знаю куда, в архив, видимо. Вот, его это совершенно не интересовало. При этом, когда Муссолини приезжал, в том числе, вот когда он приехал после покушения на Гитлера, в 44-м году, у них очень много было фотографий и всего остального, где они стоят на карте, они склоняются, и Муссолини там что-то карандашом на этой карте чертит. Такое впечатление, как будто вот они стоят, да, и вместе планируют боевые операции. На самом деле, все это не имело никакого отношения к действительности.
У нас 3 минуты успеем рассказать про гибель Муссолини. Да, уже, мы знаем, 43-й год высадка союзников, потом арест, потом Отто Скорцени его вытаскивает, потом создается на севере Италии социальная республика, так называемая.
Республика Сало.
Где он играет чисто символическую практическую роль, марионеточную роль. Да? И, наконец, в 45-м году его арестовывают, да? Вот. И остались ли какие-то загадки в его гибели? Мы знаем классическую версию, что партизаны остановили машину, нашли его с любовницей и расстреляли. Потом повесили на бензоколонке. Где-то
на
там.
Опора.
Да. Вот что-то новое мы можем здесь рассказать про его гибель? Как он встретил эту гибель?
Мы можем опираться только на те немногочисленные свидетельства и источники, которые у нас остаются. Принципиально ничего нового нет. Есть разного рода расследования. Они все носят такой популистский характер. Расследование журналистов, гипотезы. Журналисты имеют право на гипотезы. Но те версии, которые были раньше, они по-прежнему в силе. Иными словами, мы не знаем, кто такой человек в белом плаще, который до сих пор фигурирует в литературе как некий такой агент британской разведки, который приехал для того, чтобы найти переписку Черчилля с Муссолини, в которой якобы содержится компрометирующий материал. О том, что у Черчилля были особые отношения с Муссолини, это точно. Особенно на раннем этапе, когда он его высказывался очень восторженно о нем. Что было в дальнейшем в этой переписке? Америки, мы не знаем. На мой взгляд, конечно, она существовала, имея в виду, что от их отношений и отношения друг к другу. То есть она не могла просто так исчезнуть. Это одна из загадок, которая остается. Я очень надеюсь, что рано или поздно она будет разгадана.
Я очень надеюсь еще на другое, что она будет разгадана в эфире программы «Цена победы». Ну, увы, приходится нам завершать нашу программу. Было очень интересно.
Я думаю, что мы еще к Италии вернемся. Я напомню, что только что вышла книга Льва Белоусова «Муссолини. Диктатура и демагогия», где вы можете гораздо подробнее об этом во всем почитать.
Да, ну еще у нас в эфире, мы еще раз повторю, к Италии вернемся. Там еще, может быть, про Скорсени отдельно расскажем, да, про кооперацию.
Тем более, что опубликован на русском языке его воспоминания.
Да. И там есть многие новые интересные факты с Израилем.
Да.
Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».